эфире утренний выпуск программы «Время свободы». В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня пятница, 2 декабря. Доброе утро. Вот некоторые темы второй части нашей программы. Ситуация в Южной Осетии, наиболее массовая со времен окончания Второй мировой войны, эвакуация в Германии, кончина чешского мультипликатора Сдэнека Миллера и центральная тема нашей программы сегодня – последний день предвыборной агитации. Изменились ли ваши политические предпочтения за последние 4 года? Во втором части программы «Время свободы» мы продолжаем принимать звонки от наших слушателей. Позвонить нам в студию можно по телефону 8 800 222 12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Свои ответы можно присылать на пейджер 660-1046. Оппозиционный экс-кандидат в президенты Южной Осетии Алла Джоева заявила, что власть не отреагировала на условия предъявленного ей ультиматума и намерена обсудить дальнейшие действия с членами созданного ей Госсовета. Ее сторонники накануне вышли на центральную площадь Цхинвала и не намерены были расходиться всю ночь. В прямом эфире наш корреспондент Мурат Гукимухов. Здравствуйте, Мурат. Какова обстановка была ночью и какова ситуация сейчас?
Доброе утро, Динара. Ну, на театральной площади у дома правительства оппозиция устроила бессрочный пикет. Люди натянули палатки, жгут костры, приблизительно 200 человек постоянно находятся на этой площади. Ну, стоит очень морозная погода, поэтому люди меняют друг друга. К месту проведения пикета то и дело подъезжают автомобили, микроавтобусы, одних, значит, озябших и отстоявших уже свой срок людей увозят, и другие люди прибывают. Вот такая ротация идет участников пикета. Генерал Баранкевич, доверенное лицо Аллы Джоевой, потребовал, чтобы все участники пикета соблюдали сухой закон. Здесь очень боятся провокаций, что какая-нибудь буйная хмельная голова выйдет за рамки правового поля. Есть специальные люди, которые следят за тем, чтобы все участники пикета сохраняли порядок.
Мурат, а были какие-то столкновения или задержания уже?
Нет, никаких столкновений и задержаний не было. И по всему видно, что и власти, и оппозиция очень этого опасаются. Очень опасаются того, что между ними произойдет какое-то столкновение или какая-то провокация. Дело в том, что если на стороне официальной власти такие структуры, как МВД и армия, то на стороне оппозиции большинство полевых командиров и ополченцев. Это тоже очень серьезная военная сила. Если, не дай бог, между ними произойдет конфликт, это может привести, что называется, к полноценным крупномасштабным по местным меркам военным действиям. Это никому не нужно. Динара.
Мурат, скажите, пожалуйста, отреагировал ли как-то президент Эдуард Какойте на ситуацию?
Вы знаете, я так понял, что позиция официального Цхинвала остается неизменной. Выборы должны быть перенесены на 25 августа по решению суда Верховного. Дело в том, что Верховный суд, как вы знаете, отменил эти выборы, признал их незаконными, а парламент уже назначил выборы на 25 марта. Вот президент настаивает на том, чтобы именно вот этот сценарий разрешения конфликта был соблюден.
И Алла Джоева не позволит, да, участвовать в выборах согласно решению?
Да, согласно закону, в случае, если выборы признаются недействительными, ни Алла Джоева, ни Анатолий Бибилов не будут участвовать в следующих выборах. Но оппозиция не смирится с этим решением, она считает его незаконным. Более того, суд отменил выборы на основании 5 жалоб. Жалоб с 5 избирательных участков. И вот вчера оппозиция зачитала обращение с 3 избирательных участков, обжалованных Верховным судом, где все члены этих участковых комиссий заявили о том, что никаких серьезных нарушений избирательного права в ходе голосования на этих участках не было зафиксировано.
Спасибо, Мурат. О ситуации в Южной Осетии рассказал наш корреспондент Мурат Гукимухов. Я добавлю, Алла Джоева по завершении вчера встречи с представителем администрации президента России Сергеем Винокуровым сообщила вчера, что диалог будет продолжен сегодня, в пятницу. Прокомментировать развитие ситуации в Южной Осетии и провести некоторые параллели между событиями в самопровозглашенной республике и предвыборной ситуацией в России мой коллега Андрей Шары попросил московского политического эксперта из центра Карнеги Алексея Малашенко.
Алексей, размышляли ли вы в эти дни над мыслью о том, почему даже в Южной Осетии возможно то, что кажется невозможно в России? Почему там народ отстаивает хоть как-то свой выбор? Хотя, конечно же, эта самопровозглашенная республика далеко не эталон демократии.
А вы знаете, я могу, Андрей, ответить на ваш вопрос одним словом – неприученные. Неприученные. Они были в составе Грузии, там были какие-то проблемы. К ним было непонятное отношение, в общем-то, и со стороны России. Это вроде как ее кусок, и там рубли, и так далее. Но не приучали их вот к этой российской ситуации, когда все подконтрольно, все схвачено, есть одна партия, и так далее. Сравните Южную Осетию с остальным Кавказом. Какая там дрессировка? И здесь. Здесь не было опыта, не было времени, и потом в голову не могло прийти, что вот эти самые кударцы, которые должны быть по гробу благодарны России за освобождение от Саакашвили, вот так себя поведут. Не получилось, у людей оказалось достоинство. Это довольно неожиданно для российской ситуации, а по сути это Южная Осетия, это субъект Российской Федерации, давайте говорить правду, какая там независимость.
Вы сводите все это не к сложным политико-механическим моментам, гражданскому обществу, всему остальному, вы сводите это к традициям и к достоинству.
Достоинство и еще раз достоинство. А где есть достоинство, там есть гражданское общество. Потому что мы постоянно конструируем гражданское общество, исходя из каких-то институтов и еще чего-то. А самое главное, если у людей есть достоинство, нет вот этого самоуничижения, нет ощущения, что за нас все решит южноосетинское государство, российское государство, какой ты, такой ты. Вот это и называется, наверное, главным признаком гражданского общества. Я, конечно, это не хочу преувеличивать. Я сам понимаю, там традиции и война, и много чего. Но люди себя ведут не так, как им предписано вести, а так, как они хотят себя вести.
Чем, по вашему мнению, завершится противостояние в Южной Осетии? Вот этот административный российско-кокойтовский ресурс против достоинства народа, назовем это так, очень огрубляя ситуацию.
Во-первых, вы не огрубляете ситуацию, вы говорите абсолютно верно. Я согласен вот по тону вашего вопроса. Во-вторых, к сожалению, я не знаю, чем закончится, если мы имеем в виду политические фигуры. Я думаю, что после того, что произошло, выкинуть вот ту политическую группу, ту, ну, назовем ее условно в кавычках, политическую элиту, которая входит и Джиоева, и Тадеев, и там самые разные люди, вот так от нее избавиться просто невозможно, потому что как тут 2000 человек в Южной Осетии, это уже масса, это уже народ при том количестве населения. И поэтому я думаю, что Кремль будет делать какие-то шаги для того, чтобы избежать обострения ситуации, какой-то компромисс будет найден, но это будет обоюдный компромисс.
С политологом и экспертом из центра Карнеги Алексеем Малашенко беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве. 9:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская фракция социал-демократической партии Киргизии заявила о выходе из правящей коалиции. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с ДТП, после которого свердловский губернатор попал в больницу. По данным следствия, автомобиль Александра Мишарина двигался по своей полосе. Мишарин помещен в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщает Интерфакс. На место чрезвычайной ситуации выезжал заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев. В России сегодня последний день агитации перед выборами в Государственную Думу, которые пройдут 4 декабря. В 00:00 субботы наступит так называемый «день тишины». В Москве футбольные фанаты напали на приехавших из Австрии болельщиков клуба «Штурм». В драке трое фанатов австрийского клуба получили ранения. Они госпитализированы. Матч между московским «Локомотивом» и командой «Штурм» из города Град состоялся в Москве в четверг. Курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 84 копейки, евро 41 рубль 50 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. В программе «Время свободы» новости культуры. Наш коллега Виталий Портников, главный редактор украинского телеканала TVI, готовит к печати книгу под названием «Тюрьма для ангелов». Это продолжение вышедшей недавно в украинском издательстве «Акта» книги «Богородица в синагоге», которая представляет собой авторские колонки, написанные для рубрики «Дневники» киевской газеты «Зеркало недели» в течение 6 лет до Оранжевой революции. Это дневниковая публицистика, восходящая к типу, который был создан крупным польским мыслителем, главным редактором парижского эмигрантского журнала «Культура» ежегидроицем. С главы о гидроице начинается книга «Богородица в синагоге». С Виталием Портниковым беседовала Елена Фанайлова. почему книга называется «Богородица в синагоге»?
«Богородица в синагоге» – это, конечно, образ той цивилизации, в которой я, в общем, вырос и сформировался. С другой стороны, это конкретная история. Когда я был на экономическом форуме в Кривице, форум совпал с еврейским Новым годом. Когда-то, когда я был маленький, меня водили к бабушкам на этот праздник. Потом, когда, конечно, уже семьи не стало, я, по крайней мере, захожу в синагогу на несколько минут посмотреть на молитву. В Кривице, конечно, синагог не было. Кривице – это маленький польский городок в Карпатах. Рядом с Кривицей есть город Новый Сонч. Была огромная когда-то еврейская община, до войны, конечно. Потом был Холокост, конечно, общины не стало. Но синагога осталась. И сейчас в ней один из музеев. И там была выставка православных икон. Причем интересно, потому что рядом с Новым Сончем очень много было церквей православных, деревянных. И оттуда выселяли украинское население. Это еще одна трагедия этого региона. Из этих вот фактически закрытых церквей эти иконы были свезены в эту синагогу. Православные иконы в католическом городе, в старом здании синагоги. И когда я зашел, я увидел изображение Богородицы прямо вот в центре этой выставки. Удивительная вещь, в синагоге ведь не может быть икон.
Просмотрела имена и топонимы, которые встречаются в вашей книге. Борис Ельцин, Йорк Хайдер, Ибрагим Ругова и, наконец, Ежи Гидроиц, силовая нить. Вам каким-то нечастым, я бы сказала, образом удается держать в голове всю карту Восточной Европы.
Попытка выжить в этой профессии очень скучно, концентрироваться на чем-то одном. Но, с другой стороны, вы сказали Гидроиц. Вот Гидроиц считал себя человеком Великого княжества Литовского цивилизационным. Но я думаю, что я тоже человек Великого княжества Литовского в этом смысле, только он поляк, а я еврей. У меня, если угодно, более широкий культурный кругозор, потому что там, где Гидроиц останавливался, потому что, может быть, ему было это не так интересно и важно, что другое было интересно и важно. Я могу и пойти дальше, потому что там начинается уже, условно говоря, там Ближний Восток, Балканы. Как человеку, во многом, так сказать, тяготевшему там к югу, мне это тоже может быть более интересно, чем человеку, живущего исключительно вот на этом пространстве от Литвы до Украины. И когда человек двигается, тоже бывают разные периоды в его личностном развитии. Я очень долго увлекался балканскими странами, а потом этот период отступил. Но потом вот наступил польский период. Мне кажется, что человек, если он проживает географически такие разные жизни, все время находится в каком-то развитии размышлений.
Зачем журналисту писать дневник, даже такой литературный, как ваш?
Дневники бывают разные. Ответ на этот вопрос пришел ко мне, кстати, когда я читал дневники Витольда Гомбровича, великого польского писателя, которого я как романиста не очень люблю. Но вот как автор дневников, это очень близкий мне человек. Мне кажется, что дневниковый жанр вообще очень важен. Его почти нету в традиции русской, кстати, украинской, тем более публицистики. И я очень хотел его создать. Вот те дневники, которые я читал в своей жизни, вот, допустим, дневники там не только Гомбровича, дневники Ежи Стемковского, такого крупного польского публициста, или дневники отца Александра Шмемана. Великая книга, которая оказала на меня выдающееся моральное влияние.
Елена Фанайлова беседовала с автором книги «Богородица в синагоге» Виталием Портниковым. В Чехии в возрасте 90 лет умер художник-аниматор Сденек Миллер, создатель любимой многими серии детских мультфильмов о кротике. Миллеру удалось придумать универсальный язык. Его персонажи общаются между собой при помощи восклицаний, а не слов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александр Вагнер.
Сденек Миллер родился в пригороде Праги в 1921 году. Учился в высшей школе прикладного искусства и практически сразу же после ее окончания попал на мультипликационную студию. Первый заказанный ему мультфильм должен был быть научно-познавательным и рассказывать о процессе создания одежды. Прогуливаясь по лесу, Миллер раздумывал, кем бы мог быть главный персонаж, и случайно ступил ногой в оставленную кротом горку земли. Позже он будет вспоминать, что крот оказался находкой. К тому моменту многие животные побывали главными персонажами мультфильмов, созданных на студии Уолта Диснея. В первом мультфильме о кротике, снятом в 1957 году, рассказывалось о том, как главный герой добыл себе штанишки. Благодаря положительным отзывам критиков и зрителей, на Венецианском кинофестивале ему присудили первую премию в конкурсе короткометражных фильмов. При съемках второй серии было решено не использовать диалоги, а вместо этого кротик и его друзья должны были издавать звуки, подобные детскому лепету. Их озвучили подрастающие дочери мультипликатора. О том, как проходила запись их возгласов, Сденек Миллер рассказывал в одном из своих последних интервью чешскому радио.
Это было так, что эти голки
Сначала я попросил дочерей рассмеяться, и они хохотали. Эти записи у меня хранятся до сих пор. Я их использовал во всех последующих сериях. У нас были проблемы только с плачем. Помните, в самой первой серии, когда кротик садится на вырытую им горку земли и плачет? Вот такой плач мне был нужен. Но заставить дочерей сделать это было невозможно. Я уже было отчаялся, но потом взял и наругал старшую, Катерину. Она разрыдалась, но ее плач был прекрасным.
Все так красное.
Сденек Миллер поначалу не собирался делать многосерийный анимационный сериал. Ему приходилось придумывать все самому. Не только рисовать главных персонажей, но и писать сценарии. Однако после успеха на различных международных фестивалях для немецкого рынка было заказано сразу 12 серий. Создавали их несколько лет, и со временем кротик преобразился. Миллер укоротил ему нос, нарисовал большего размера глаза, и он стал похож на маленького ребенка. У него появились и друзья – мышка, жаба, ежик и зайчик. Созданные мультфильмы удалось продать и в другие страны, как Западной Европы, так и Азии. Постепенно сериал о кротике стал для Сденека Миллера делом всей его жизни. Из 70 созданных им мультфильмов, 50 посвящены насекомоядному животному с черной шерсткой. Последняя серия появилась в 2002 году. Продолжать создателю одного из самых популярных мультипликационных персонажей не позволило здоровье. На мультфильмах Миллера выросли несколько поколений детей в разных странах, поэтому во время Всемирной выставки в Шанхае кротик презентовал чешскую экспозицию. Недавно он попал даже в космос. Мягкую игрушку согласился взять с собой в полет американский космонавт Эндрю Фюстел. Такую идею ему подала жена Индира, имеющая чешское происхождение. Сказку о кротике она читала своим сыновьям на ночь. Эмблемой этого необычного полета стал кротик, сидящий верхом на ракете. Точь-в-точь, как в третьей серии, снятый в 1965 году. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете Радио Свобода. Продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы», вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о претензиях захватчиков Уолл-стрит к президенту Обаме. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. В четверг контролируемый демократами Сенат одобрил антитеррористическую меру, против которой принципиально выступает президент Обама. Большинство сенаторов поддержало идею республиканцев о содержании всех лиц, подозреваемых в членстве или связях с Аль-Каидой и подготовке террористических нападений на Соединенные Штаты в военных тюрьмах, если потребуется содержание без суда и в течение неограниченного срока. Президент Обама обещает заблокировать решение, которое противоречит обещаниям, данным Бараком Обамой, кандидатом в президенты. Он намеревался передать заключенных тюрьмы в Гуантанамо в руки гражданских судов и закрыть саму тюрьму. Оба обещания остаются невыполненными, а новые меры ужесточат нынешнюю практику. Противники этого положения заявляют, что оно антиконституционно. Сторонники парируют тем, что отношение к террористам, как к обычным преступникам, абсурдно, поскольку они представляют опасность безопасности страны. Десяток сенаторов-демократов выступили против президента, считая, что их избиратели не хотят либеральничать с террористами. Корпорация General Motors объявила о том, что она готова вернуть деньги владельцам своей самой перспективной модели – электрогибрида Volt, который стал флагманским проектом крупнейшего американского автопроизводителя. Вольт подавался как ответ корпорации, спасенной два года назад от краха благодаря деньгам налогоплательщиков, на веяние времени и призывы правительства создавать экономичные автомобили будущего. Однако после того, как автомобиль был пущен на поток, в результате государственного тестирования выяснилось, что через несколько дней после аварии литиевая батарея машины может возгореться. Это случилось во время тестирования трех автомобилей. Пока государственные инспекторы не требуют отзыва вольтов, и корпорация утверждает, что ее изделие совершенно безопасно. Возможный перегрев батареи предотвратим, по словам корпорации, с помощью специальной процедуры. Однако, по словам управляющего GM, фирма готова выкупить у обеспокоенных покупателей машины во имя поддержания хороших отношений с ними и ради укрепления доброго имени компании. Эта инициатива, скорее всего, обойдется General Motors недорого, поскольку сейчас насчитывается лишь 6 тысяч владельцев Вольта. Движение «Захвати Уолл-стрит», о котором было почти ничего не слышно в течение последних двух недель, после очистки их базы сквера Зукотти, заявило о себе выступлением против президента Обамы. Слово Владимиру Морозову.
Барак Обама, приехавший в Нью-Йорк для сбора средств на избирательную кампанию, был встречен плакатами с крупными надписями «Обама – марионетка корпораций». Еще недавно считалось, что президент симпатизирует демонстрантам, и они относятся к нему с симпатией. Были консервативные комментаторы, которые утверждали, будто движение «Захватим Уолл-стрит» организовано людьми из окружения президента. Но вот среди демонстрантов человек в маске Обамы с плакатом «Меня купили». Все это вовсе не значит, что мы хотим навредить Обаме. Но мы должны помнить, что и демократическая, и республиканская партии служат корпорациям и богатеям.
Both the Democratic and Republican parties are beholden to corporate and wealthy interests.
Это говорит один из участников движения Пол Гетцес. В демонстрации в Нью-Йорке участвовали немногим более 100 человек, то есть гораздо меньше, чем в маршах «Захватим Уолл-стрит» месяц назад. После того, как в ряде городов палатки протестующих были демонтированы, сложилось впечатление, что движение заглохло. Но его сторонники утверждают, что оно вступило в новую стадию и пытается сформулировать более четкие требования. Об этом совещаются и небольшие группы, которые собираются сейчас на месте палаточного городка в сквере Зукотти в Нижнем Манхэттене. В списке требований, собранных в Нью-Йорке и других городах страны, появляются более конкретные пункты. Например, выдвинутое ранее некоторыми экономистами предложение разделить банки на коммерческие и инвестиционные, с тем, чтобы обезопасить интересы вкладчиков. Или, понятное многим американцам, независимо от политической принадлежности, требование сократить военные расходы. Но рядом по-прежнему такие прекраснодушные и аморфные идеи, как утвердить в умах руководителей страны принципы честности и морали. Интересно, как на деле могло бы происходить это утверждение в умах? Опытные активисты пытаются подтолкнуть своих склонных к мечтам и анархизму сторонников к организованной политической борьбе. Так Джейми Васкес, бывший член муниципального совета города Джерси-Сити, утверждает, что вместо демонстраций и ночевок в палатках следует вернуться в свой округ и начать агитацию среди его жителей. Их надо объединить вокруг надежных кандидатов, которых следует поддержать, как это в свое время сделали участники партии «Чаепитие».
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Сегодня в 11 утра в эфире «Радио Свободы» повтор программы «Время гостей». Выдержит ли Россия еще 12 лет правления Владимира Путина и какая демократия нужна современной России? С ведущим Михаилом Соколовым дискутируют политологи и члены партии «Яблоко» и «Единая Россия». Программа «Время гостей» в 11 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы». После краткого выпуска новостей мы возвращаемся к нашей центральной теме. Изменились ли ваши политические предпочтения за последние 4 года? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Напомню, сегодня последний день предвыборной агитации. Завтра день тишины. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите на наш пейджер 660 1046. Продолжим после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В России сегодня последний день агитации перед выборами в Государственную Думу, которые пройдут 4 декабря. В 0 часов субботы наступит так называемый «день тишины». Россия поставила Сирии противокорабельные крылатые ракеты. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на дипломатический источник в Москве, сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты «Яхонт» поставлены в Сирию в составе подвижных береговых комплексов «Бастион». Среди причин автокатастрофы, в которой пострадал губернатор Свердловской области Александр Мишарин, следствие рассматривает неисправность автомобилей и плохие погодные условия. Авария с участием трех легковых машин произошла на трассе Екатеринбург-Серова в районе Красноуральска в четверг вечером. В Египте сегодня будут объявлены официальные результаты первого раунда парламентских выборов, на которых лидирует Исламистская партия «Свобода и справедливости». Голосование в Египте началось 28 ноября. Белый дом не будет приносить извинения Пакистану в связи с авиаударом НАТО, унесшим жизни 24 пакистанских военнослужащих до завершения расследования. Об этом заявил представитель Белого дома Джей Карни. Удар был нанесен 26 ноября по КПП в провинции Махманд. Кандидатура на пост посла Соединенных Штатов в России, предложенная президентом Обамой в четверг, была заблокирована сенатором от республиканской партии. Во вторник предложенную Обамой кандидатуру Майкла Макфелла одобрил Комитет Сената по международным отношениям. Это была краткая сводка новостей.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Мы возвращаемся к центральной теме нашей программы. Изменились ли ваши политические предпочтения за последние 4 года? Ответы наших слушателей на этот вопрос мы начнем принимать уже через несколько минут. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. В Иркутске жители многоэтажного дома решили бойкотировать выборы депутатов в Государственную Думу. Информацию о своем намерении они разместили на большом рекламном щите. Но баннер не провисел и суток, сотрудники полиции его сорвали. Иркутяне расценивают этот жест как нарушение их прав, продолжит наш корреспондент в Иркутске Екатерина Вертинская.
Повесить баннер с информацией о бойкоте выборов иркутяне решили в знак протеста против незаконного строительства торгово-офисного центра в недопустимой близости от их дома. Здание возводит депутат Думы города Иркутск, член «Единой России» Алексей Егоров. Прокуратура, чиновники городской администрации, региональный стройнадзор заявляют, что стройка незаконна. По информации местных жителей, есть решение суда о сносе незаконно возводимого объекта. Тем не менее, Егоров строительство останавливать не собирается. Он обжалует все решения и добивается разрешение. Прежде чем разместить баннер, члены инициативной группы противников стройки обошли всех жильцов и собрали подписи. Их соседи поддержали идею бойкота выборов, рассказывает иркутянка Наталья Федотова.
Хотим бойкотировать выборы только потому, что нас никто не слышит. Собственно говоря, наши права-то ущемляются, а никто не хочет их защищать. Как бы это был крик о помощи, собственно говоря. Но даже этот крик о помощи, он меньше суток провисел. Да, руками полиции это было сорвано. То есть я не знаю, по чьей инициативе, потому что полиция пока нам еще ничего не сказала.
Сотрудники правоохранительных органов первыми обратились к жильцам 90-го дома с требованием прийти в отделение и дать пояснение по поводу размещения плаката. Иркутяне в полицию, конечно, пойдут. Они убеждены, что ничего не нарушили, только высказали свое мнение. Они также намерены подать заявление на привлечение к ответственности тех, кто испортил их имущество. На изготовление и размещение баннера деньги собирали всем домом. В целом, предвыборную ситуацию в Иркутской области эксперты оценивают как спокойную. В карте нарушений, которую составляет ассоциация «Голос», регион не входит и в 30-ку по количеству нарушений. В последние дни прибавилось информации о нарушениях из Устьярдынского Бурятского округа, где сотрудники муниципальных учреждений настойчиво приглашают своих коллег принять участие в выборах и проголосовать за одну из политических партий. В крупных городах, таких как Иркутск и Ангарск, есть непонятная ситуация с открепительными удостоверениями. На предприятия якобы приходит предписание о том, чтобы сотрудники в обязательном порядке брали открепительные талоны. Председатель Ангарской территориальной избирательной комиссии Валентина Мазина, комментируя эту информацию, сказала, что такого большого количества открепительных удостоверений пока не выдано. Координатор ассоциации «Голос» в Иркутской области Алексей Петров говорит, что серьезных нарушений, которые могут повлиять на волеизъявление граждан, пока не зафиксировали, продолжает Алексей Петров.
Все равно есть такая тревожность о том, что предприятия, муниципальные учреждения, ну не могу сказать, что доставляют, везде доставляют, но очень настойчиво просят проголосовать.
Алексей говорит, что есть еще 2 дня, пятница и суббота, и по опыту прошлых выборов именно в это время выдается большое число открепительных талонов, поэтому в этот период наблюдателям нужно быть более бдительными. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Итак, изменились ли ваши политические предпочтения за последние 4 года? Мы ждем ваших звонков в студию. Телефон 8 800 222 12. Напоминаю, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 8495-660-1046. Или пишите с мобильного плюс 7-903-743-2801. Не забывайте также про форум на нашем сайте www.svobodanews.ru. И для начала зачитаю сообщение Лидии Ивановны из Москвы. Как могут измениться мои политические предпочтения, если капитализм и его экономика мыльных пузырей во всем мире потерпела крах? Ведь эта катастрофа, она разразилась во всем мире. Я всю свою жизнь была и остаюсь привержена к строю социальной справедливости, а следовательно, к коммунистам. Владимир из Калининграда нам дозвонился. Владимир, ваши политические предпочтения изменились за это время?
Здравствуйте. Да нет, так же болтуны «Единой России», ненавистный такой Жириновский с надменным лицом своим, также остались у меня это самое в отрицательных эмоциях. А вот удивила меня Компартия, она активность стала проявлять очень большую, высокую перед выборами. То есть стала по косточкам разбирать действия «Единой России». И удивило меня «Яблоко», то же самое. То наоборот, она, мне кажется, партия, которая везла целый вагон людей, а потом там дырка образовалась, и они как-то не заметили, что эти люди высыпались из вагона. И они как-то вот остались, ну, бессловесными, что ли. Не агитируют они людей конкретно, что они хотят делать в изменении ситуации, которая сейчас происходит в стране.
Спасибо, Владимир. Это было мнение Владимира из Калининграда. Не только не изменились, пишет нам один из слушателей на пейджер, а даже укрепились в необходимости быть во власти Явлинского, Рыжкова и Хакамады, считает Николай. Голосую за коммунистов против партии жуликов, пишет Макар. Давно не доверяю никому, так как вижу, как участвующие партии ведут торг, вплоть до личных мыслей, лишь бы втесаться в Государственную Думу. Александр из Сызрани. Владимир, Ростовская область. Владимир, здравствуйте. Мы слушаем вас.
Доброе утро. Мои политические предпочтения за последние 4 года, даже за последние 20 лет, не изменились. В структурах власти, в том числе представительные, должны быть приличные люди. Где их нам взять? Может, нам селениты помогут? Спасибо.
Спасибо вам. Петербург, Федор. Здравствуйте, Федор. Ваше мнение.
Здравствуйте, уважаемая Свобода. Я знаю о большой критике и сам говорю, что, конечно, выборы во многом нечестные, нелегитимные. Сейчас власть развязывает кампанию против наблюдателей, говорит, что во всем виноваты Запад, козни, ищет поиски врагов, использует всю мощь административного и государственного аппарата для поддержки партии власти, закачивает в нее огромные деньги. Все это так. И тем не менее, я все-таки решил, не хочу, чтобы мой голос пропал. И я пойду, буду голосовать в Петербурге на законодательное собрание за партию «Яблоко», партия профессионалов, которая противостояла коррупции, произволу все эти годы в городе и в стране. Я буду также голосовать в общероссийском масштабе за партию Миронова и Оксаны Дмитриевой, в общем-то, профессионалов многих честных в этой партии, «Справедливая Россия», потому что я думаю, только эта партия пройдет, и она хоть как-то сможет, так сказать, оттянуть голоса от «Единой России». Конечно, мне могут сказать, что я ошибаюсь, да, но, видимо, это будет последняя ошибка. Я пойду голосовать последний раз, потому что это в некотором роде плебисцит по доверию нынешнему, так сказать, тираническому режиму Путина, а я против этого. Вот, и, так сказать, последнее. Вот многие говорят, что надо голосовать вообще за любую партию, и говорят в данном случае о ЛДПР и КПРФ. Но ЛДПР — это верные сторонники партии власти «Единая Россия», партия абсолютно безобразная, и, так сказать, коммунисты все-таки тоже во многом соглашались с правящим режимом. Вот поэтому я пойду голосовать за «Яблоко» в ЗАГС и за партию Миронова в Государственную Думу. Таково мое мнение. Видимо, я буду действительно уже голосовать в последний раз.
Спасибо, Федор, за ваш звонок. Марина из Москвы нам дозвонилась. Марина, ваши политические предпочтения изменились за эти 4 года?
Здравствуйте. Ну, невозможно уже изменить предпочтение после 91-го года. Мы всегда будем голосовать только за свободу. А сейчас такое гнусное настроение. Вместо голосования мы должны придумать приемы, как нагадить вот этой партии разведчиков, корпорации, это КГБ. Это, ну, просто мерзость невозможная. Не то, что голосовать или не голосовать, а вот как им нагадить. Вот до этого еще никогда не доходило. Ну, я, конечно, буду зачеркивать в пользу «Нах-нах».
Спасибо, Марина. Это было мнение Марины из Москвы. Сообщение, которое пришло нам на пейджер. Последние 4 года показали, что российские власти озабочены только личным обогащением и абсолютно не думают о судьбе российского государства и российского народа. Оппозиция способна только на критическую оценку этой политики и совершенно не старается создать научно обоснованную глубокую систему спасения России. Написал нам Иван из Москвы. Ленинградская область, Юрий Федорович. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Алло, вы меня слышите?
Да, Юрий Федорович, ваши политические предпочтения изменились?
Нет, у меня ничего не изменилось. Вы знаете, власть цепляется за все, чтобы только удержаться у власти. Деньги у них большие, зарплаты большие. Леса горят у нас постоянно. Ничего, у нас все уже... Совхозы и колхозы рядом, ничего не осталось. Даже бедные козы, которые ходили, коз не видно уже. Люди порезали уже эти этих телят, коров, что раньше держали. К чему мы идем? Бардак, нас ведут к вымиранию, именно к вымиранию, понимаете?
Спасибо, Юрий Федорович. Зачитаю еще одно сообщение на пейджере. Голосовать ходили только при Ельцине, пишет Роза, а сейчас пойдем в знак уважения к оппозиционерам перечеркивать бюллетени. И последнее сообщение, оно у нас на сайте. По характеристике нынешнего режима и населения, которым этот режим управляет, я поддерживаю Новодворскую с 93-го года, голосую за Яблоко. Надеюсь, что остались еще в России вменяемые люди. Такие ответы мы получили на вопрос, изменились ли ваши политические предпочтения за последние 4 года. Мы благодарим наших слушателей за звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. С ними вас знакомит обозреватель Сергей Сининский.
Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство британо-голландской корпорации Unilever, одного из ведущих в мире производителей продуктов питания, косметики и товаров для дома, о покупке 82% акций российского концерна «Калина», одного из крупнейших в стране производителей косметических товаров. Объем сделки, о которой было объявлено в середине октября, составит 390 миллионов евро. Компании Unilever уже принадлежат в России 8 предприятий по производству продуктов питания и парфюмерно-косметических товаров в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Новосибирске и Омске. Общий объем ее инвестиций в российскую экономику оценивается в 1 миллиард евро. Средняя цена российской нефти «Юрлс» в январе-ноябре составила почти 109,5 долларов за баррель, сообщил агентству «Интерфакс» руководитель департамента Министерства финансов Александр Сакович. Это почти на 42% превышает показатель 11 месяцев прошлого года. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повышена примерно на 3,5% к ноябрьской ставке до 406,6 доллара за тонну. Это чуть более 50% средней экспортной цены российской нефти за период с 15 октября по 14 ноября. По данным Министерства финансов, она превысила 111 долларов за баррель, составив примерно 810 долларов за тонну. Экспортная пошлина на российскую нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, в сентябре увеличился на 1,9%, составив 10 триллионов 920 миллиардов рублей в пересчете, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это почти 350 миллиардов долларов, или примерно 20% прогнозируемого на 2012 год объема ВВП страны. В годовом исчислении, то есть к уровню сентября прошлого года, объем банковских сбережений населения увеличился в России на 23%. Средний номинальный размер пенсии в России в октябре увеличился на 8,9% к уровню октября прошлого года, до 8289 рублей на человека в месяц, сообщил Росстат. По текущему обменному курсу это примерно 264 доллара. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, средний размер пенсии в стране вырос в октябре к прошлогоднему уровню на 1,6%.
Новости экономики подготовил наш обозреватель Сергей Сининский. Я добавлю курсы валют на сегодня. Доллар 30 рублей 84 копейки, евро 41 рубль 50 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня последний день агитации перед выборами в Государственную Думу, которые пройдут 4 декабря. В 0 часов субботы наступит так называемый день тишины. Президент Южной Осетии Эдуард Какойто обещает не преследовать сторонников экс-кандидата на пост главы республики, самопровозглашенной Аллы Джиоевой. «Я считаю, что Джиоева не должна иметь возможность выставить свою кандидатуру на выборы главы республики в марте будущего года. Это мое личное мнение, окончательное слово должен сказать Верховный суд Южной Осетии», заявил Какойто агентству «Интерфакс». В это время сама Джиоева обещает сорвать повторные выборы президента Южной Осетии, если власти не признают ее ноябрьскую победу. В Москве футбольные фанаты напали на приехавших из Австрии болельщиков клуба «Штурм». В драке трое фанатов австрийского клуба получили ранения, они госпитализированы. Матч между московским «Локомотивом» и командой «Штурм» из города Град состоялся в Москве в четверг. Россия поставила Сирии противокорабельные крылатые ракеты. Как сообщает «Интерфакс», со ссылкой на дипломатический источник в Москве, сверхзвуковые крылатые ракеты «Яхонт» поставлены в Сирию в составе подвижных береговых комплексов «Бастион». Белый дом не будет приносить извинения Пакистану в связи с авиаударом НАТО до завершения расследования. Об этом заявил представитель Белого дома Джей Карни. Удар был нанесен 26 ноября. В Египте сегодня будут объявлены предварительные результаты парламентских выборов, на которых лидирует Исламистская партия свободы и справедливости. Голосование в Египте началось 28 ноября. Кандидатура на пост посла Соединенных Штатов в России, предложенная президентом Обамой, в четверг была заблокирована сенатором от республиканской партии. Во вторник предложенную Обамой кандидатуру Майкла Макфола, бывшего специального помощника президента США по вопросам национальной безопасности, одобрил Комитет Сената по международным отношениям. Велик риск того, что мир столкнется с еще одним глобальным экономическим кризисом. Такой вывод содержится в новом докладе Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам. В плену у Аль-Каиды находится сотрудник американской гуманитарной миссии. По данным американской организации, которая отслеживает интернет-активность террористических групп, с таким заявлением выступил глава Аль-Каиды Айман Аз-Завахири. Франция и Германия будут настаивать на изменениях в договоре о конституционных основах Евросоюза. Они позволят защитить общеевропейскую валюту – евро. Об этом заявил президент Франции Николя Саркози в программной речи, с которой он выступил в четверг во французском городе Тулон. И о погоде: в Москве сегодня плюс +1, облачно, в Петербурге теплее, до плюс +3, и временами снег. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа в 10:00.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Вновь несколько тем из российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Мария Стройкова. Мария, здравствуйте.
Доброе утро, Динара.
В московских новостях есть статья под названием «Страховка от обмана». За нечистоплотность застройщиков предложено заплатить страховым компаниям и покупателям жилья. Мария, расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.
Речь идет о том, что депутаты Госдумы совместно с Министерством экономики и Министерством регионального развития предложили свой вариант решения проблемы обманутых дольщиков. Как стало известно на газете, разработан законопроект, фактически вводящий обязательное страхование ответственности застройщиков, привлекающих на стадии строительства деньги будущих собственников жилья. Страховщики скептически отнеслись к этому документу, отмечают московские новости, а застройщики обещают поднять цены. Массовое выступление обманутых дольщиков беспокоит власти не первый год, только за последние 6-7 месяцев прошли десятки акций. Авторы законопроекта говорят, что обязательное страхование ответственности документом формально не вводится. Однако те застройщики, что привлекают средства граждан, должны будут вступить в общество взаимного страхования и, соответственно, страховать свою ответственность на случай невыполнения обязательств. Контролировать застройщиков будут региональные органы, наделенные полномочиями надзора за долевым строительством. Об этом газете рассказал зампредседателя бюджетного комитета Госдумы Александр Коган. Поначалу предполагалось, что ответственность должна страховаться на полную стоимость строящегося дома. Однако, по словам Когана, участники рынка предложили ограничиться жильем эконом-класса с максимальной страховой суммой по каждой квартире в размере 5 миллионов рублей. Сейчас предполагается, что стоимость страховки составит 4% от страховой суммы. Авторы документа уверяют, что цена страховки не повлияет на стоимость квартир. Между тем, застройщики настроены иначе. Они говорят, что поднимут стоимость квартир как раз на эти 4%. Противники законопроекта говорят, что жители России должны будут платить как минимум на 4% больше, только потому, что у нас не могут отрегулировать рынок. Страховщики, так же как и застройщики, отнеслись к законопроекту скептически. Например, замглавы страховой компании «Ресогарантии» Игорь Иванов назвал порочной идею компенсировать отсутствие соблюдения закона с помощью страхования. Российская газета сегодня пишет о том, что президент Дмитрий Медведев подписал поправки в закон о воинской обязанности военной службе, касающиеся отсрочки от армии для аспирантов. Казарма будущим ученым теперь точно не грозит, но освобождение их от призыва разбито на этапы, уточняет издание. С 1 января 2012 года эта льгота коснется аспирантов-очников из институтов, университетов, академий и других образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию. Чтобы у молодых ученых не возникло соблазна растянуть студенческую жизнь, в законе прописаны жесткие условия предоставления им армейской отсрочки. Аспирантам нужно освоить учебную программу, отведенную на это время, затем в течение года защитить диссертацию. Если же человек не уложится в новые законодательные нормативы, например, к моменту выпуска будет иметь хвосты по каким-то дисциплинам, аспиранту придется поменять учебную скамью на солдатский строй, пишет российская газета. Второй этап, согласно новым поправкам, наступит в 2013 году. К этому времени все образовательные учреждения должны получить аккредитацию на подготовку аспирантов по конкретным специальностям. Попадет ли учебное заведение будущего ученого в заветный список вузов и профессии, значит, тогда в армию человека однозначно не призовут. Напомню, об этом сегодня пишет российская газета и «Комсомольская правда».
Московская областная дума накануне не смогла проголосовать за соглашение о новых границах между столицей и Подмосковьем. Об этом пишет газета «Московские новости». Что там конкретно?
Не смогли собрать кворум депутатов, необходимо для того, чтобы утвердить законопроект. Депутатам нужно было санкционировать одно из самых громких градостроительных решений последнего времени. Мне пишут «Московские новости», присоединение к Москве до 160 тысяч гектаров за счет земель, переданных Московской областью. Проблема в том, что на этой территории живет почти миллион человек, которых не спросили, хотят ли они стать москвичами, сказал московским новостям кандидат в депутаты Мособлдумы Борис Надеждин. Ведь когда объединяли регионы в Пермский край или Забайкальский, проводили референдум. Обычно технология срыва голосования используется депутатами при решении кадровых вопросов, рассказал собеседник московских новостей в областной думе. Однако вчера этот механизм был запущен, чтобы предотвратить возможный скандал. Дело в том, что некоторые единороссы, не попавшие в предвыборные списки партии, могли бы не проголосовать за проект соглашения с Москвой, утверждает источник. Новые депутаты, которые соберутся в Мособлдуме уже после выборов, будут гораздо больше мотивированы голосовать правильно.
Наиболее заметные публикации представила наш обозреватель Мария Стройкова. Спасибо, Мария. В программе «Свобода в полдень» мы снова вернемся к российской прессе. Вы слушаете радио «Свобода». Из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны в немецком городе Кобленце проводится эвакуация почти половины его населения. В операции по обезвреживанию, заключительный этап которой пройдет в воскресенье, участвуют 2500 человек, среди которых 600 пожарных и 330 полицейских. Это самая массовая в Германии эвакуация населения, связанная с обезвреживанием бомбы со времен Второй мировой. Подробнее корреспондент радио «Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Минувший ноябрь на западе Германии выдался теплее и суше обычного. Уровень воды в Рейне значительно снизился. Это и позволило найти бомбу времен Второй мировой войны. Вес трехметрового снаряда 1,8 тонны. Почти половина 106-тысячного населения Кобленца находится сейчас в зоне риска. 45 тысяч человек не позднее воскресенья должны быть эвакуированы. Пациенты многих больниц Кобленца уже временно покинули город. В клинике Stiftungsklinikum Mittelrhein, расположенной на живописном берегу Рейна, 320 коек. Однако больше половины из них сейчас пустуют. Последние дни администрация больницы старается не принимать новых пациентов. Все мысли о том, как эвакуировать уже имеющихся. Немало проблем возникает с вывозом пациентов реанимационного отделения, многие из которых и во время транспортировки должны быть подключены к аппаратам искусственного дыхания. Повышенное внимание администрация клиники уделяет и эвакуации инфекционных больных, говорит руководитель Stiftungsklinikum Mittelrhein Йохан Паула. В данном случае мы должны учитывать особые обстоятельства. Инфекционных больных при эвакуации следует тщательно, грамотно изолировать от окружающего мира. Их вывоз нужно организовать таким образом, чтобы инфекция не распространилась среди населения Коблинца. Для этого мы задействуем специальные транспортные средства, которые после эвакуации пройдут скрупулезную дезинфекцию. И только затем они могут быть снова использованы для транспортировки людей. Администрация Штифтунсклиникум Миттельрайн утверждает, что эвакуация больных проводится по самым строгим правилам логистики. Уже точно известно, в какое время и на каком транспортном средстве тот или иной пациент будет вывезен из клиники. А чтобы никто не потерялся, на шею каждому больному вешается табличка с указанием его фамилии, а также другой важной информации. Сообщение об обнаружении в Коблинце бомбы нашло отклик по всей Германии. Руководитель клиники Штифтунсклиникум Миттельрайн Йохан Паула продолжает. Наши телефоны в эти дни просто разрываются. Звонят медицинские работники, в том числе наши бывшие сотрудники, проживающие сейчас в других регионах страны, на севере, юге, востоке Германии. Предлагают свою помощь врачи, медсестры, санитары. Говорят, что они, мол, свободны в эти выходные и готовы приехать в Коблинц, чтобы помочь нам. Если бомба будет успешно обезврежена, то в воскресенье, к концу дня, город Коблинц вернется к своей привычной жизни. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Поможет ли устоять белорусскому режиму применение смертной казни к осужденным по делу о взрыве в метро? Об этом спорят политики Валерий Буйвол и Станислав Шушкевич и политолог Юрий Шевцов, ведущий программы Владимир Кармурза. Вы слушаете «Радио Свобода». Мы заканчиваем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомним, сегодня последний день предвыборной агитации, завтра день тишины. По мнению оппозиции, эти выборы проходят с рекордным количеством нарушений. В последние дни представители «Справедливой России» заявляют, что у них под Рязанью украли 20-тысячный тираж газеты «Губерния без цензуры». Представители КПРФ жалуются на подготовку к массовой фальсификации выборов при Ангаре. В партии «Яблоко» жалуются на незаконное снятие с агитационных материалов. Сегодня мы спрашивали наших слушателей, изменились ли ваши политические предпочтения за последние 4 года. И вот какие ответы пришли нам на пейджер. Результаты выборов в Думу в декабре и президентские в марте предопределены. Независимые социологи и политологи должны понять то, что известно кремлевским кукловодам, пишет нам слушатель. Вы слушали информационный выпуск программы «Время свободы». Сразу после выпуска новостей программа «Грани времени». В прямом эфире для вас работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. Хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди, которые все пришли бороться за свои социальные права.
Тяжелые ранения получили постовой военнослужащий у входа в музей Топкапы.
Сирийское правительство не воспользовалось ни единым шансом. Его путь подошел
к концу. Это убийственно. Я считаю, это равносильно...
Число бездомных впервые в истории Нью-Йорка превысило...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».